Есть в России места, куда тянется страждущая душа, ища молитвы, покой и утешение. Богородичный женский жительный монастырь. Прекрасная в своей простоте скромная обитель. Один из старинных и удивительных памятников архитектуры. Окруженный водами озера Селигер, он был основан в 1716 году и посвящен главной высокочтимой местной святыне Смоленской иконе Богоматери Адигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все то, что принесет наступающий день.
В 1716 году здесь был основан мужской монастырь. Просуществовал до революции. После революции был закрыт. Здесь был основан в 1929 году маслозавод и просуществовал здесь до 2002 года, был обанкрочен, и монастырь вернули церкви. И вот мы сюда пришли.
Картина предстала взору безрадостная. Молокозавод превратил некогда процветающую святыню в развалины, напоминая и сейчас о временах бесчинства и гонений в годы безбожного советского периода. Большинство исторических зданий и вовсе оказались стерты с лица земли. Частично уцелели лишь ограда, стены надвратного храма и малого братского корпуса.
Я здесь со дня основания монастыря этого. И, наверное, первый человек, которого матушка встретила, настоятельница, трудно им было. Она сначала одна приехала сюда. Потом к ней потянулись еще две монахини. Вот три женщины. Здесь невозможно, что творилось. Здесь было очень много железа искореженного. Здесь все было в разрухе. И вот они помогали. Им, конечно, помогали, но большей частью они все это сами выносили. Вот там, где стоит у нас крест, здесь просто свалка была.
Возрождение монастыря началось не со стен зданий, а с молитв, богослужений и внутреннего устроения жизни обители по строгому уставу. Акафисты небесным покровителем монастыря читались в единственном уцелевшем надвратном храме во имя святых апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова. Тогда там гулял ветер, стекол не было, а в рамы лил дождь.
Я тогда еще церковь сам восстанавливал на Николу Рожке, вот здесь через озеро, километров, наверное, 10 отсюда, если по озеру. Вот, староста церковный был. И как-то мы с ней сблизились вместе, строили она свой храм, я свой храм, помогали. И территорию убирали, и строили. Вот корпус, который здесь, мы его несколько раз перестраивали, вот до этого вида, который он сейчас есть.
Слава Богу за все, слава Богу за все, за большое.
Матушка Елизавета свой монашеский путь начала почти 20 лет назад в Рыльском Свято-Николаевском монастыре под руководством прославленного старца России, архимандрита Ипполита. В 2000 году была переведена в село Владычно Лихославского района Тверской области, где трудилась в маленьком скиту. В 2002 году владыка Виктор Тверской и Кашинский благословил матушку на настоятельство в Богородицкий женский монастырь на полуострове Житное. Местные жители по возможности в трудные годы возрождения обители старались помочь ей, чем могли.
А первое время, когда только еще... Только-только матушка начинала здесь монастырь-то осваивать, вообще ничего не было у нее. И мы вот носили ей с первых дней овощи, фрукты, кто что мог, поддерживали ее.
Матушка Елизавета необыкновенно провела здесь работу по созданию, по восстановлению всех помещений, которые сейчас действуют. Поскольку и кладбище здесь было, и молокозавод здесь был, И люди приходили сюда непонятно с какими желаниями, с какими стремлениями. И вдруг все воскресает.
Со временем на подворье выросли новые постройки. Среди них архиерейский корпус и сестринский с домовой церковью во имя иконы «Нечаянная радость». Летняя трапезная, совмещенная с комнатами для паломников. Деревянная баня.
Да, потихонечку, по капельке, по гвоздичку, по досочке потихонечку восстанавливали с помощью добрых людей. На сегодняшний день тоже продолжаем искать возможности, чтобы восстановить эту святыню.
Разрушенный Смоленский собор до сих пор еще не восстановлен. У обители попросту нет денег, чтобы поднять его из руин. А средства нужны огромные.
Это наш самый главный храм. Еще в нем пределы трех святителей – Нила Столобенского и Дмитрия Ростовского. Конечно, самим одолеть такую серьезную стройку. Ищем возможности, обращаемся, чтобы нам войти в государственную программу. И чтобы, может быть, кто-то из добрых людей к нам сюда тоже подойдет к этому доброму делу, спасению своих душ. Поэтому мы, конечно, молимся и надеемся, что у нас будет все хорошо. В 2016 году уже 300 лет исполняется, и, конечно, нам хотелось бы приступить к этой стройке, чтобы порадовать людей, самим порадоваться.
Чудная и превысшая всех тварей Царицы Богородицы, Небесного Царя Христа Бога нашего Мати, Пречистая Адигитрия Мария. Услышь нас, грешных и недостойных, в час сей молящихся и припадающих к Твоему Пречистому образу со слезами и умиленно глаголящих. Изведи нас от рова страстей, Владычицы Преблагая, избави нас от всякие скорби и печали, огради от всякие напасти и злые клеветы, и от неправедного и лютого навета вражия. Самым главным послушанием в Богородицком монастыре является забота о детях. Здесь их около 40, самого разного возраста. Это не сироты и не брошенные дети из неблагополучных семей. В так называемой социальной гостинице «Дочки матери» на территории монастырского подворья они проживают здесь временно, вместе со своими мамами, остро нуждающимися в помощи.
Это мамы, которые утратили кровь над головой, утратили возможности самим жить, выжить в это время. И вот ищущие какую-то опору. И вот они, каким-то образом вот они нас находят, приезжают сюда. Здесь мы им помогаем, кому исправить, кому документы исправить, кому детей воспитывать помогаем, кому изыскиваем возможности там выучить детей, кому, может быть, даже и жилье кому-то обрести, поправить там, всякими путями. И через администрацию, через власть, и по разным путям, как только можно. Как скорая помощь. И они могут здесь жить там день, месяц, год, 5 лет, столько, сколько необходимо им для того, чтобы возрастить своих деток, встать на ноги. У нас 18 матерей и 42 ребенка сегодня, на сегодняшний день. Это число, оно колеблется, оно бывает 42, оно бывает 39. Там кто-то приезжает, кто-то уезжает. Где-то в районе 40 сейчас.
В монастырской школе, обустроенной прямо на территории обители, дети учатся, получают среднее образование. Занимаются с детьми учителя городских школ из Осташкова. Кроме общеобразовательной программы, дети изучают церковное пение, закон Божий, церковно-славянский язык, живопись, лепку, рукоделие.
Они любовь видят, потому что здесь в монастыре у них любовь их окружает. Может, некоторые приходят сначала, они как-то по-другому себя чувствуют, а со временем они привыкают, начинают открываться, и добрые, очень хорошие дети.
Сестры обители для своих маленьких подопечных, что мамы родные. С самого младшего возраста прививают им христианские добродетели, такие как смирение, послушание, милосердие. Учат трудолюбию, прилежанию, опрятности, всему, что позже пригодится им во взрослой жизни. У каждой воспитанницы монастыря свое послушание. Кто-то на кухне помогает, кто-то наводит порядок в школе и в кельях. Кто-то отвечает за территорию, чтобы было подметено и вынесен мусор. Но у всех есть одно любимое послушание – ухаживать за цветниками. Летом в монастыре все благоухает. Лилии, розы, пионы – настоящий райский сад.
Господи, что со мной будет, не знаю, но верю. Все мне во благо.
Если девочка решает остаться в монастыре, посвятить свою жизнь Богу, матушка Елизавета и сестры обители принимают ее с любовью и заботятся о ней всю ее жизнь. Те, кто покидает монастырские стены, выходят из обители молодыми хозяйками, знающими, как вырастить овощи на огороде, приготовить обед, постирать, подоить корову, ухаживать за пчелами, печь хлеб, варить сыр, поддерживать чистоту и уют в доме.
Это удивительный человек, сильная женщина, просто таких редко встречается, но не зря на этом поприще стала настоятельницей монастыря. Очень много помогает детям, детей воспитывает, не только детей, всех подряд. И мы все к ней едем в гости издалека, и все рады с ней встретиться, поговорить. У нее сердце доброе, открытое.
По-разному Господь привел людей в эту обитель. Светлана Сидикова, бывшая воспитанница детского дома в городе Лаишево, что под Казанью в Татарстане. По профессии художник и резчик по дереву. Воспитывает 2 девочек. Всю жизнь провела, скитаясь по монастырям.
Так получилось, что в советское время, 90-е годы, перестройка, нам никакого жилья не давали. У нас большая группа была в Лаишевском детском доме, 42 человека практически. Но все остались практически на улице, может, человек 5-7, устроили свою жизнь. Остальные так, ну, кто пропал без вести, кто куда.
Светлана с дочерьми приехала в Осташков по совету матушки Елизаветы из Марфомариинской обители. Думала временно, да так и осталась здесь. Работает фотографом. В монастыре, который стал для нее настоящим домом, ведет кружок рисования.
Мы очень благодарны этому монастырю за то, что они нас приняли, не отвернулись от нас. Вот. И мы просто бы хотели, конечно, попросить чисто для сестер, потому что мы, считай, их вытеснули из корпуса. Но живем вообще в стесненных таких ситуациях, что они нам освободили свои места. И как бы вот мы бы хотели, может, кто-нибудь помог бы монастырю восстановить второй корпус для детей, для людей, которые оказались в тяжелой ситуации, которые монастырь как бы принимает, не отказывает никому. Еще нет ни одного человека, которого бы монастырь просто отказал и не принял бы монастырь. Потому что у матушки очень такое большое сердце доброе. Мечта была съездить
на встречу воспитанников детского дома. У меня не всегда есть возможность туда поехать. Ну, дети маленькие тогда были. Вот. Ну, может, когда-нибудь встанем, когда надо, я съезжу. Я очень скучаю по Лаишево, по своим, ну, с кем я росла.
Смотрела фильм, не фильм, а передачу «Пусть говорят», там показывали девочку с нашего детского дома. Ну, я ее уже не знаю, это сейчас новое поколение, другое там. И они искали ей маму. Мне стало так обидно, я начала по всем знакомым звонить и говорить, что же это такое делается, почему нам никого не искали, почему нас никуда упустили, просто на улицу. 60 рублей в кармане, и все.
«Можешь и Бо, о благодатная Мати наша, от всякого зла сохраните люди Твоя, и всяким благодеянием снабдите и спасти. Разве Тебе иные представительницы в бедах и обстояниях, и теплая ходатайица о нас, грешных неимомы?»
Я очень люблю матушку и очень благодарна ей вот за то, что она мне дала келью, дала вот детям все,
одежду,
что нужно.
У Надежды Мироновой, приехавшей в Осташков из Смоленской области, на попечении 6 чад. Вика, Лера, Фаина, Юля, маленький Сашка и самый старший среди детей Ванечка. В селе Новодугино, где они жили, ни работы, ни возможности собрать детей в школу. Муж в тюрьме. Помощи ждать неоткуда. Вот и посоветовал местный батюшка не мыкать горе, а ехать к матушке Елизавете.
Я очень... переживала за матушку, что мы ее так стеснили. Ей тоже как-то вот надо, чтобы ей, у нее был свой угол.
У нас много, а да. Вот, ну, вот, в общем, корпус один, и некоторые даже не помещаются сюда.
И я сначала в садике помогала вот воспитателям, потом вот убираю сейчас в саду. У нас вот есть розы, мы за розами осенью ухаживаем,
поливаем.
Мы обрезаем, поливаем. И за газоном вот так вот приглядываем, чтобы было все порядочно, все было чисто. Убираем территорию.
Нам очень нравится тут жить.
Нас здесь учат вот всему. Ну, да. Даже чтобы мы жили нормально. И состояние. А когда я вырасту, я хочу обязательно выйти за нас из священника.
Я хочу, чтобы они выучились, и все у них было хорошо.
У нас в семье трое человек, получается, да, и ну, мама моя с Астрахани, а папа отсюда, вот мы сюда приехали, в общем, мама с папой как раз развелись в этот момент, а мама моя никогда в жизни ну, не работала. И получается, она начала снимать дома, ей было очень сложно, как бы, ну, она и на работу устраивалась, и там не получалось. И как раз лето наступило, и мы сюда начали ходить, захаживать. И вот, в общем-то, мы тут уходили, приходили, помогали, а потом в школу пошли и так как-то и остались. Тут водопровода не было, тут вообще ничего не было. Мы бочку таскали, вот эти розочки поливали. Ну, так было иногда, конечно, сложно, но у нас все было дружно, и как бы мы так вот все вместе всегда все делали. Вот детей тут вообще, конечно, не было. А потом начали еще девочки, которые с воскресной школы ходили, они тоже узнали, что здесь тоже, мы здесь с сестрой, тоже сюда начали ходить. И так вот как-то постепенно паломники сюда приезжали. Дети было вообще очень интересно, когда они приезжали. Так много их, такие все незнакомые. Мы ходили, вот костер жгли вот сюда вот на озеро, там песни пели. Постоянно какие-то концерты потом устраивали. Ну, в общем, было нам весело. Владыка сюда приезжал сейчас, я ему кушать готовила. В общем, келейница его была. Вот. Поездки какие-то, мы ездили в Питер, там. Серафимо-Саровский монастырь был, да, вот там вот это было интересно. В Москву мы с матушкой часто ездили. Я тут пробыла 3 года. С 14 лет до 17. Вот, то есть мы школу закончили и ушли отсюда.
Ходила чечетка, ходила ребенка новая, а зеленовая. А все тут там увидела чечетка, там увидела ребенка ровно два. А сынучат ровно два, а сынучат.
В миру я была Денисюк Галина Александровна. Потом я, когда так сложилось, что мужа не стало, он говорит, никуда не иди к детям, а иди к матушке, она тебя не обидит. А с матушкой, ну, я как-то так немножко была знакома. И она очень, настолько она добрая и какой-то душевный человек, что когда она узнала, что у меня такая беда, то она все взяла на свои руки, потому что я никакая была. Похороны, после похорон, все вот это матушкина заслуга. Она больше, чем мать. Она чувствует, поможет, еще даже не спросит, она сразу скажет, как у вас дела, как вы себя чувствуете. Ничего не надо. Она, понимаете, вот такой человек. И вот когда эта беда случилась, матушка, значит, меня взяла. Сначала я была инокиня. Потом прошло время, значит, меня подстригли в монахини. И вот я здесь живу уже, наверное, больше 5 лет.
Несколько лет назад во владение Богородицкой обители перешел небольшой по площади, всего 6 гектар, островок Фомино, расположенный всего в 80 метрах от Житного. Сейчас мы на него отправимся. Поговаривали, что в былые времена он принадлежал монастырю. Правда, документальных свидетельств о том нет. Обратившись в администрацию с просьбой о передаче его под хозяйственные нужды, матушка Елизавета получила отказ. Но, видимо, так уж управил Господь, что спустя несколько лет нашелся добрый человек, заместитель губернатора Твери. Помог решить все формальности. Документы о праве собственности на остров теперь хранятся в монастырском сейфе.
Остров называется Фомино. Это является подворьем еще одним монастыря. Площадью он 6 гектар, как 6 наших монастырей. Здесь раньше был ботанический сад города. Здесь, если мы посмотрим внимательно, здесь остались остатки былого здесь сада ботанического. Нам бы хотелось, конечно, его восстановить, и чтобы здесь тоже потом была в свое время красота. Вот здесь есть и райские яблоньки, и есть ранетки, есть и старинные шиповники, которые удивляют нас своими большими плодами. Дело в том, что здесь помогают нам ребята, православная молодежь, военно-патриотические клубы. С Санкт-Петербурга приезжают ребята, Осташковские, Старшка ребята с детского дома приезжали. Здесь обустраивают они палаточный городок, живут они в палатках, в аскетических условиях, приходят к нам на службу помолиться. Здесь заложены сваи для будущего храма, деревянного храма от часовни, в честь царственных мучеников. И нам, конечно, хочется, чтобы у нас был какой-нибудь небольшой храмик, чтобы где можно было помолиться в этот день. Здесь заложена частичка и мощей, и земельки со святынь, и с Ганиной ямы, и патриарха Тихона. Вот здесь поклонный крест, на котором изображен цесаревич Алексей. Дело в том, что ребята, когда с военно-патриотического клуба Санкт-Петербурга, они заложили этот крест в честь того, что здесь будет храм. В память того, что здесь будет храм. И любое начинание начинается с того, что оставится крест, особенно храм. Этот крест уже пойдет третий год, как уже здесь стоит. Будем надеяться, что мы здесь увидим вскоре храм, который будет возвышаться над озером Селигер.
Без подсобного хозяйства монастырю не выжить. Каждый день кормить почти 100 душ насильников обители – не шутка. А еще паломники, заезжающие частенько гости. В Богородицком монастыре таких подсобных хозяйств – 3.
Три года назад это подворье нам передали добрые люди. Мы его получили от фермерского хозяйства одного предприятия московского было. Они себе основали это подворье, но оно оказалось неэффективным для них, оно далековато от Москвы, и это было для них неудобно. И они приняли решение передать его монастырю. Мы очень благодарим их за это, потому что это для нас великий дар. Мы его приняли вот в таком виде, оно отстроено, здесь вот и жилой дом, и фермы здесь, и гаражи, и теплицы. Здесь уже была ухожена земля, все здесь в таком прекрасном виде. Вот. Ну и начались наши раздумья, как нам тут быть, справимся ли мы. У нас много живности, у нас 20 коз, у нас 10 коров, у нас, соответственно, там телята, кролики там и все. И мы сюда решили сюда перевезти. Раньше у нас подворье было в таком небольшом местечке, там у нас все плотненько, так тесненько было, но мы обрадовались, конечно, переехали сюда.
Сразу стал вопрос, кто будет всем этим заниматься? И даже не в плане рабочих рук, а в плане профессионального хозяйственника, агрария. Но, видимо, опять-таки по воле Божьей такой человек вскоре нашелся.
По весне у нас стоит один прихожанин, мужчина седой, молится и попросил благословения у нас паломничать, помолиться. Вот. А когда мы познакомились поближе с этим мужчиной, он оказался профессиональный агроном. Он оказался человеком, который всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, имеет большой опыт. И мы, конечно, обрадовались, предложили ему посмотреть на наше подворье. Ну и вот потихонечку мы, шаг за шагом, Михаил Александрович приехал на несколько деньков пополомничать, вот уже 2 года здесь паломничает.
Михаил Александрович закончил Курский сельскохозяйственный. Последние 5 лет до приезда в Осташков управлял парковыми территориями в Питере. теперь вот здесь, в Мошенках, с удовольствием показывает нам свою вотчину.
Вот эти 5 грядок уже убраны. Здесь был лук, я уже сказал. Лук убран. 3 грядки засеяны редисом. А те 2 грядки высадили еще лук на зеленый.
Помимо лука и еще много первоочередных культур к столу. Картофель, капуста, помидоры, салаты, свекла и морковка. И все требует уход и хозяйскую руку. На подворье Мошенки мы приехали уже под вечер. Темнело стремительно, а показать нам гостеприимные хозяева хотели многое.
Вот на таком маленьком участке, хотя для вас это много, у нас размещено здесь много-много культур. Вы видите овощи, вы видите картофель. Вот. А нам, кроме того, нужно еще и кормовые культуры иметь. Кроме того, хотели бы иметь ягодники, хотели иметь бы еще культуры, которые необходимы для наших детей, для наших насельников. Ну и какая-то часть должна нашей продукции уходить на рынок, чтобы мы получали какие-то деньги от этого, чтобы могли дальше жить, существовать. Ну, вот здесь у нас 4 гектара под картофелем. А вообще здесь площадь 6 гектар. Кроме того, за это время мы приобрели в аренду уже более 150 гектар. И у нас намечается уже под 200 гектар. С той техникой, которую мы имеем, она у нас хорошая, она у нас новая. Но это не хватит такой объем площадей. Нам нужны еще и косилки, и пресс-подборщики, и сеялки. В общем, много-много надо. Трактора у нас есть. Они старенькие, они хорошие трактора. Вот наши меценаты, кто передал нам все это, они отдали нам в прекрасном состоянии технику, хотя ее немного. Но этого будет недостаточно. Так бы хотелось увидеть, услышать и принять здесь тех людей, которые помогли бы нам. И приобрести и сеялки, и культиваторы, и пресс-подборщики. Все то, что нам необходимо. А в плане животноводства у нас же идет развитие. Вот матушка вам сказала, 10 коров, у нас 20 коз. Но это сейчас, а уже через каких-то там 2-4 месяца у нас будет уже не 10, а будет 15. Потому что на подходе у нас есть телки, которые они будут готовиться стать коровами. Поэтому у нас увеличится. Значит, у нас увеличится и телят. Вот представляете, за процессией года у нас пройдет 10 коров, это плюс 10 телят. А у нас сейчас стоит телят и всего 16 голов. Но одни поменьше, другие побольше. Размещать негде. Вот это, понимаете, это, может быть, громко сказано, крик души. Вот, ну, куда их разместить? А нужны помещения. А для этих помещений нужны добрые, хорошие люди.
А это цех переработки. Конечно, слово «цех» для такого маленького помещения не совсем подходит, но, тем не менее, со своими задачами вполне справляется.
Получает сливки жирные, сливки нежирные, творог, молоко и масло.
Вот на этом подворье в деревне Мошенки мы решили построить храм в честь иконы Божьей Матери Экономисы. Это афонский образ Божьей Матери, который помогает в делах домашних, в делах таких обустройств всего. И чтобы сестры могли помолиться, чтобы сестрам было утешение духовное, здесь построен храм. Буквально уже за год добрые люди помогли вот так вот воздвигнуть такую красоту. На афоне написана икона для этого храма.
Престольный праздник и еще недостроенного храма монастырские дети устроили здесь настоящее представление.
Вам глубокая благодарность за вашу молитвенность, за вашу заботу.
Нарядные костюмы, в которых выступают дети, пошита в небольшой швейной мастерской монастыря, расположенной в здании хозяйственной пристройки. На этом послушании трудятся 5-6 монахинь. Помогают мама-воспитанниц.
Мы делаем повседневную одежду для девочек, повседневную монашескую одежду для сестер, для трудников. И священникам тоже шьем. Но мы делаем и легкую одежду, и зимнюю одежду. Мы можем делать все. Возможностей у нас много. Площадей хватает, немножко не хватает потолка, потому как у нас все-таки это, ну, скажем так, чердачное помещение, ну, оборудовали. Но, в принципе, у нас все равно уютно, удобно. И матушка нам, ну, она любит швейку и всегда нам помогает, содействует нам во всем.
Необходимость в создании собственного швейного производства на нужды монастыря возникла сразу после открытия обители. Нашлись и специалисты по нужному профилю. Мать Давида в миру была художником-модельером. Мать Рахиль – технолог швейного производства. Мать Павла – профессиональный портной. Лично мне приглянулся нарядный костюм Курской области с расшитой рубахой, сарафаном и передником.
У нас проходит праздник, посвященный открытию нашей обители, 17 июля. Это главный праздник наш, и дети всегда выступают. И мы стараемся, чтобы они вот порадовали окружающих, сами порадовались. Вот, и в этот раз выбрали программу, ну, посвященную как бы народному, наверное, творчеству. Мы матушку хотели порадовать, у нее потому как День ангела как раз... Она сама родом из Курска. Собственно, костюм именно курский. Похож на монашескую одежду. То есть вот этот сарафан, если вот вы сзади обратили внимание, там должна быть плиссировка, как на монашеской мантии. Он такой красивый. Мы немножко упростили, потому что это всегда делается очень быстро. Мы ночами тут сидели. Ну, обычно некогда заниматься творчеством. Ну, так, свободное время. А свободное время только поздно. Вот. И, собственно, мы прострочили эти складки.
Помимо швейного цеха, есть в монастыре и другие, необходимые для жизни производственные цеха. Кормилица обители – пекарня. Совсем крошечная, старенькая, обустроенная в еще одной небольшой пристройке. И летом, и зимой вьется над закопченной трубой дымок. А проходя мимо, чувствуешь аромат свежего выпеченного хлеба.
Мы пекарню наши люди. Она нас кормит, она нас полностью обеспечивает, видите, продукцией и хлебом, и пирогами.
А монастырский хлеб здесь действительно знатный, вкусный, душистый, какой-то особенный, не как из магазина. Наверное, потому что приготовлен с любовью и молитвой.
Может быть, и не такая буханка уж такая идеально ровненькая, красивая, как бывает в магазине, но это наш такой вот хлеб, он ржаной. Он очень полезный, и он бездрожжевой, на закваске хлеб.
Печь хоть и старенькая, но со своей задачей справляется. Работает почти круглые сутки. Булки, пирожки, ватрушки. Но все же ржаной хлеб – главный в ассортименте.
Выпекаем каждый день два замеса. Это где-то 60-70 буханок хлеба у нас уходит в день, потому что народу много. И к нам же, видите, постоянно приезжают и детки. Вот вы видели, у нас и паломники, детки приезжают. И вообще и взрослых людей бывает много, и наши монастырские. Поэтому хлеба уходит много. Хлеб и здесь едим. Еще есть три подворья, которые тоже мы обеспечиваем и хлебом, и выпечкой. Нам с подворьем молочко, яйца. А мы им хлебушек, выпечку.
Неподалеку от пекарни – столярный цех. Здесь всегда шумно и пахнет стружкой. На собственной пилораме обрабатывают древесину. Получается, не хуже заводской продукции. На специальных обрабатывающих станках здесь могут сделать и идеально отполированные доски для строительных работ, и фигурные конструкции для украшения помещений монастыря. И вовсе не случайно мы так подробно и обстоятельно рассказываем о большом монастырском хозяйстве жительной обители, где трудами небольшого числа сестер, трудниц и воспитанниц возделываются пашни и выращиваются овощи. Содержится пасека и коровники. Производится сыр, масло, сливки. Собирается мед и печется свой хлеб. По принципу «уповай на Господа, но сам не плашай». Здесь не ждут манны небесной. Не думают о рентабельности и западных санкциях, об эмбарго и об импортозамещении генномодифицированных продуктов, которые заполонили прилавки мирских супермаркетов. Здесь все свое, выращенное с молитвой ко Господу и с любовью к небесной заступнице Адигитрии. Пречистая Адигитрия Мария, и подашь мне радость душевную, подкрепи меня нетерпеливого, унылого, нерадивого к Твоему хвалению. Вразуми и научи меня, как о Тебе молитесь подобает, и не отступи от меня. Мати Бога моего, за роптание и нетерпение мое, но буди мне покров и заступление в жизни моей, и приведи меня к тихому пристанищу блаженного оного покоя, и сопричти меня к лику избранного Твоего стада, и там удостой меня воспевати и славите Тя вовеки. Несколько лет назад в Богородицком монастыре режиссер Валентина Матвеева снимала фильм о судьбах некоторых из воспитанников и воспитанниц обители, промыслом Божьим попавших сюда. Истории очень трогательные, проникновенные. Да вот сами посудите.
Я заканчивала 10 класс, и я узнала, что я беременна. Мне мама с детства внушила, что аборты делать нельзя, и что это убийство, что это большой грех. Я это понимала. И, конечно, все-таки очень тяжело было носить себе, молчать, не говорить, что я беременна. Но я узнала о том, что есть такой монастырь. Богородицкий жительный монастырь. И как раз были каникулы, мы приехали с ним в монастырь. Я пошла на беседу к матушке. Мы вместе с мамой пошли. Это был для меня очень тяжелый разговор, конечно. Я плакала. Но уходила я оттуда с облегченным сердцем. И уже твердо приняла для себя решение, что своего ребенка я рожу здесь. Здесь я закончила, благополучно окончила 11 класс. Сейчас я учусь в Тверском государственном университете. Параллельно с этим учусь в училище здесь же. Учусь я на педагога. Конечно, я хотела бы в будущем создать свою семью. Хотелось бы, чтобы был хороший муж, православный, добрый, любящий, чтобы был честный и чтобы, конечно, любил моего ребенка. И, конечно, от всего сердца мне бы хотелось поблагодарить нашу матушку, игумену Елизавету, без участия которой я бы не достигла бы и маленькой толики того, что я уже имею.
Дима. Такая судьба необыкновенная. У Димы есть мама, но она не самостоятельная. У нее сердце-то неплохое, но грех видопития, вот он существует в России. И женщины, они тяжело от него излечиваются. Есть такое. И в какой-то период приехала она к нам в монастырь. И уехала, а Диму не забрала. Вот. Мы, конечно, сначала растерялись, ну, помогли врачи, помогли учителя. Мы, в общем-то, решили, что не надо ее искать, а надо подумать, куда определить мальчика. Съездили туда, где он родился, свидетельство о рождении обрели. К нам приехала одна женщина с маленьким мальчиком. Так сложились обстоятельства, что не было жилья на тот момент, и она осталась жить у нас в монастыре. Женщина такая благополучная. А у мальчика была задержка речи, и плохо мальчик говорил, сильно заикался. И Дима привязался к этому мальчику. Как-то он его полюбил, а мальчик тоже как братик воспринял. И эта женщина живет у нас в монастыре. Она взяла его к себе в келью, Диму, и воспитывает его как сына.
Где моя матушка?
прошли годы. Дима не говорил ничего. Он говорил: дай, нет, здесь там болеет бобо. Как годовалый ребенок, наверное, он говорил так. Ничего не мог объяснить, от него никто ничего не понимал. И еще он был настолько неустроен, вот он просто, ну, никаких ни навыков жизненных, ничего. Ни одеваться он не мог, не знал он ни кран с водой, ни туалет, ничего он этого совершенно не понимал. Он просто вот как на улице котенок бегает, вот, и так же такой Димка такой был у нас. Прошло какое-то время, вот он живет. Наташа с ними занимается, в храм его водит, причащается он каждую неделю. Вдруг я смотрю однажды в храме, девочка стоит, достал из кармана платок, вытер нос и положил платок обратно. И я поняла, что очень много произошло за это время, потому что речь шла об элементарном, чтобы ребенок умел просто стоять на месте. Описать это трудно, он очень... Мальчик несчастный был. К нам однажды приехал из Москвы врач, невролог. Пожил у нас пару дней и говорит: матушка, а у вас в монастыре произошло чудо. Я говорю: какое? Он говорит: Димино развитие на таком вот уровне, оно было невозможно, потому что родовая травма, алкоголизм родителей. Развитие его могло быть только до определенного предела какого-то. Но вот у нас во славу Божию живет, дай Бог, конечно, дай Бог, чтобы развивался Димочка.
Мать Богородица, словно звезде, я помолюсь тебе ликом прекрасным. Я помолюсь и спрошу тебя, где, где моя матушка, где моя ласточка.
Маша – круглая сирота, выросла в детском доме. Первая влюбленность закончилась беременностью. Мечтам о крепкой семье осуществиться не удалось. Парень, узнав о ребенке, постарался исчезнуть из их жизни.
Матушка меня приняла сюда с Машенькой. И мы тут живем, вот нам тут нравится. Тут много детишек, и Маша развивается. Вот. Я закончила здесь 11 классов. Ну, то, что не закончила в Москве, не смогла, здесь закончила. Мне помогла матушка, учителя все. Мы здесь сдружились, меня многому чего научили здесь. Тут очень много добрых людей, хороших. Помогли, назначили помогать. В Москве тяжело поднимать ребенка на ноги одной. Ну, как Бог даст там. Пошлет хорошего человека, будет все нормально. А может, передумаю, останусь в монастыре, может, жить.
И болит сердце матушки за каждого, кто волею судеб прибился к тихой заводе монастырского подворья, неся тяжкий крест забот о каждой душе, веренной ей в попечение. Приласкать и утешить, научить нехитрым премудростям жизненным и наставить на путь истинный, дать пищу и кров, помочь обрести душевный покой и веру. А с утра снова трудовые будни. Молитва, послушание, детские и сестринские, учеба, работа на подворьях, занятия в кружках. И так каждый день, без выходных и отпусков. Единым живым организмом, дружной монастырской семьей строит эта святая обитель на водах озера Селигер свой завтрашний день и верит, что все задуманное свершится, что найдутся добрые люди, которые помогут наконец-то возродить разрушенный храм, построить так необходимые для полноценной иноческой жизни помещения, что вырастут, найдут себя и не потеряются в бурном водовороте мирской жизни их девочки. И в этом кропотливом иноческом послушании глубокий духовный смысл. Возделывая плодоносящую почву, удаляя из нее сорняки, взращивая семена добра и любви, монахини Богородицкого монастыря молитвенно возделывают землю сердца своего, насаждая в душах людей, окружающих их, христианские добродетели. И да будет так до скончания веков. –